Над калачом на Дону серебрился узкий серп молодого месяца, похожий на исламскую серьгу. Помнится, я где-то читал, что у славянских племен солнце было добрым божеством, так как согревало и дарило жизнь. А вот у арабских народов солнечный диск был символом жестокости и иссушающей жары, потому они и молились прохладному лунному сиянию. На мгновение мне даже показалось, что кривое лезвие месяца как-то особенно хищно качнулось в мою сторону, но тут же осветилось безмятежной белозубой улыбкой. Но поздно. Я ему уже не доверял. Знаем мы таких улыбчивых абреков. В дружбе клясться будут, все на стол выставят, с женой, прости господи, поделятся. Вот только спиной к ним поворачиваться нельзя. Нельзя вводить в искушение. Хорошо еще сельчане в ту ночь решили лечь пораньше. Видать, здорово утомились за день отмывания своих изб до заборов. Долго нам это будут припоминать. И не потому, что люди злые, а потому, как событие очень уж яркое. Еще бы, не каждое столетие посередь бела дня из пушки по сортирам палят. Ворота у дядюшкиной хаты были уже заперты, но внутри горел свет. Я решил никого не утруждать стуком, а потому просто перемахнул через забор. Бдительный рыжий ординарец встал на моем пути, пока я колени отряхнуть не успел. «Куда прешь, Харунжий?» «Дядюшке Василию Дмитриевичу спокойной ночи пожелать, колыбельную спеть, одеялом укрыть. Да мало ли!»
«Занят их превосходительство. Утром зайдешь».
«А чем занят-то?»
«Гости у него».
«А тебе какое дело?» «Опасность великую чую!» Закатив глаза, подобно чукотскому шаману, я начал раскачиваться из стороны в сторону. «Страшное зло висит над седой его головой! В грудь орденами увенчанную клинки острые целят! На шею генеральскую гордую веревки плетут пинковые! Ох, и нет ему защит, нет спасения!»
«Ты че городишь, охламонище?» — вскинулся он. «Как это нет ему защиты? А я на что?»
«Так ты тут со мной ляс точишь», — без улыбки напомнил я. «А Василий Дмитриевич-то там один, неизвестно с кем, против кого, за каким лешим героическим бьется, рубится».
«Да хорош врать-то, характерник», — не выдержал рыжий ординарец. «Ни с кем он не бьется, не рубится, а в горнице теплый с офицером жандармским водку кушает».
«Ух, что мне и требовалось уточнить», — облегченно выдохнул я, обходя его по касательной. «А двое сопровождающих при офицере были?»
«Вроде нет».
«Не пускай их. Бесы они. Не в переносном смысле, а по жизни. Нормальные такие, реальные бесы».
Ординарец схватился за эфес сабли, но я на лету остановил его руку. «Если сюда придут, сам не нарывайся. Ты хоть и с Георгием на груди, но против бесюгана ростовского, как котенок против стаи воронья. Не нарывайся, убьют, склюют и не заметят».
«А что ж делать-то?»
«Меня зови. Но деликатно, по уму. Постучись, зайди, мол, так и так. Банька готова. Я у дяди отпрошусь и выйду».
«И то верно», — согласился он, поправляя папаху. «Чего зря Василия Дмитриевича тревожить? Мы уж, поди, на пару-то легко этих бесов разгоним».
«Да пекло будут лететь, не оглядываясь, сопли размазывая», — пришлось соврать мне. «И там еще всем чертенятам закажут с войском донским связываться. Ты, главное, в одиночку не подставляйся. Прояви военную хитрость».
«Кого учишь-то, Харунжий?» — гордо выпятил грудь дядюшкин ординарец. «Да еще когда ты пешком под стол ходил, я-то уже... Ого! Я ж от Измаила до Варшавы, не слезая с коня одной левой, так неприятеля гнал, что не по сей день при виде рыжих усов каждый своему богу на горькую судьбу жалуется».
Чего он еще там пел, не знаю. «Хвостовство — это ж наша национальная черта. Казак без бахвальства не казак. Пусть выговорится человек, ему надо. Кто его еще, кроме меня, выслушает?»
«Разрешите войти, ваше рассиятельство!» Старательно подражая дурнейшему солдатскому тону, проорал я, пинком ноги распахивая дверь. На меня чуть изумленно уставился мой титулованный родственничек и практически никакой фальшивый чин якобы столичной жандармерии.
Судя по уполовиненному литровому штофу коричневого стекла с тисненными орлами, водки с перцем выпили они не так уж и много. На старого казачьего генерала это никак особо не подействовало. Ну, разве что щечки да кончик нос чуть порозовели. А вот его гость, пленник, собутыльник, нужное подчеркнуть, оказался не так силен в борьбе с зеленым змеем.
— Иловайский!
— Я?
— Чего приперся?
— Любовь.
— В каком смысле?
— привычно затупил мой дородный дядюшка, покручивая желтоватые от табака усы.
— Ты мне тут голову не морочь! «У меня и без тебя тут!»
«Вижу, вижу!» — ревниво протянул я. «Значит, как за нагайку, по делу, не по делу, на лавке, на подоконнике, при всем полку, так это Иловайский. А как я не вовремя пришел, не с тем застал, не так понял, сразу чего приперся? Пойду батюшке Калачинскому отцу Силуяну на исповеди покаюсь. Может, хоть он поймет и эпитимии не пристукнет».
Чиновный хлыщ из столицы с нетрезвой заинтересованностью обернулся на нашего генерала. Лицо у него было, как у государя Петра I, вдруг понявшего, что на ассамблею он тискал не Екатерину, а Меншикова.
— Это кто?
— проворчал жандарм.
— Племянник мой!
— вздохнул дядя.
— Какой? — Родной, но не единственный. Дал Господь братьев и сестер, никого бездетными не оставил. Этого, как оно по латыни, уникумуса, взял и свалил с размаху на мою голову.
Пьяный жандарм закивал с таким пылом, что явственный хруст шейных позвонков был слышен на всю избу. Я сочувственно присвистнул и все-таки решился доложить.
Некий ученый, господин Жарковский, из светлого будущего, попав под полную власть хромой ведьмы Фифи Зайцевой, вознамерился нам в кашу наплевать. Для чего оделся с пошлой непристойностью и повел себя недостойным образом, устроив засаду на царского курьера, убив оного, обобрав и для пущей интриги закинув тело прямиком в оборотный город, в хозяйкин дворец. Один бы он с этим не справился, ну и ежу понятно. Однако подельников покуда не выдал. И не потому, что храбрый такой. Просто ему в голову это не взбредет. Там от уха до уха одна фи-фи в полный рост яркой персоной с понтами да закидонами. Арестовать мерзавца не получилось, убег-с. Но вредничать не будет месяца два, покуда не сможет сесть и обдумать план страшной мести. Он бы и рад пораньше, но, как я говорю, покуда даже сесть не может. Ему упыри прямо в точку попали. В пятую.
«Ну, да и пес бы с ним...» — замученно вскинулся мой дядя. — Ты объясни от меня-то чего хочешь?
— Чтоб вы пистолет перезарядили и за саблю взялись! — неизвестно с чего брякнул я, тут же зажав рот обеими руками. Да поздно.
Дверь вышибла головой рыжего ординарца едва ли не вместе с косяками. И ведь свезло ему, что попах высоко, а так бы одним сотрясением мозга не отделался.
— Банька! — Готова!
Успел пробормотать бедняга и отключился. Тоже готов.
«Это что вообще было?»
Дядя вопросительно изогнул кустистую бровь в мою сторону. Ответить я не успел, мне просто не дали. В проеме показались два беса в мундирах столичной жандармерии. Тех самых, что недавно дрались с нами в поместье Зайцевых, получили оба, огребли по полной, но все равно приперлись». Офицерскую форму они себе оставили, а вот прятаться за личинами больше не желали. Уродливые морды, скошенные лбы, острые уши, угрожающе наклоненные рога, неполный набор зубов и торжествующий огонь злобных глаз не оставлял ни малейшего сомнения в целях их визита. Но надо отдать должное моему престарелому родственнику. Не замешкался он ни на секунду. Мигом оценив положение, храбрейший Василий Дмитриевич первым делом спихнул петербургского собутыльника под стол для пущей сохранности, а вторым на развороте расколошматил толстый марочный штоф об голову первого беса. Бутылка разлетелась красиво, кариокими осколками в разные стороны. Вот только вреда причинила не больше, чем новогодняя хлопушка. «Бесы!» «Они твердолобые», — быстро пояснил я, почти в упор разряжая свой пистолет в грудь второму. Тяжелый свинец проделал негодяю изрядную дыру меж ребер.
«Эх, серебром надо было заряжать!» — укорил меня дядя, когда первый нападающий помог встать второму, и они молча направились нас душить.
«А на какие шиши, скажите на милость?» — оправдывался я, перекидывая ему свою саблю. «Жалование вы мне платите с Гулькин нос, и то медью. На базар за семечками стыдно прийти, расплачиваясь по полкопеечки, словно на паперти милостыню выпрашивал».
«Не балаболь? Я в твои годы каждому грошку молился, до зари вставал, за полночь ложился, все родителям помогал. Мне и годочку не исполнилось, а я уже за скотиной навоз вывозил, в свою люльку лопаточкой складывал, веревку через плечи, как и бурлак волжский, да на своем горбу и волочил».